«Этические споры», — ответила Андил. Трое техников в нескольких метрах от нас натягивали маскировочную сеть и настраивали защитное поле. Межзвездная война приведет к гибели миллионов, возможно, даже миллиардов. Вторжение шрайков сеть чревато и вовсе непредсказуемыми последствиями, но раз уж мы хотим нанести удар по техноцентру, нужно выбирать. Я снова оглянулся на устройство, а затем окинул взглядом долину гробниц. «Значит, если включить эту штуку, — сказал я, — обратной дороги нет? Шрайк вырвется на волю, а вам, чтобы взять его под контроль, нужно выиграть войну». Андил мягко улыбнулась. «Верно. Тогда я застрелил ее, а вместе с нею и трех техников. Потом отшвырнул принадлежавший еще Сире лазер Штайнера Джинна. Сел на пустой ящик из-под аппаратуры и зарыдал. Через несколько минут я взял себя в руки. С помощью комлога техников я проник в защитное поле, сбросил с устройства маскировочную сеть и включил его. Ничего не изменилось. Все вокруг было залито все тем же ярким светом уходящей зимы. Мягко светилась нефритовая гробница. Сфинкс по-прежнему смотрел в никуда. Тишину нарушало лишь шуршание песка о стенки ящиков и тела убитых. Но индикатор на устройстве бродяг светился. Оно работает. Заработало. Я медленно шел к кораблю, ожидая появления Шрайка и надеясь, что он все же появится. А потом больше часа просидел на балконе, наблюдая, как тени затопляют долину и заносят песком трупы. Шрайк не появился. Ни он, ни дерево с остальными шипами. Я сыграл на Стейнвее прелюдию Баха, включил двигатели и вышел в космос. Связавшись с кораблем бродяг, я сообщил им, что произошел несчастный случай. Шрайк уничтожил всех, кроме меня, устройство включилось раньше времени. Даже охваченные паникой и растерянностью, бродяги прежде всего предложили мне убежище. Я отклонил их предложение и направил свой корабль в сеть. Бродяги меня не преследовали. Связавшись с Гладстон по мультилинии, я сообщил ей, что агенты бродяг уничтожены. Я сообщил ей также, что вероятность вторжения очень велика и что ловушка захлопнется, как и предусмотрено планом. Но я ни слова не сказал ей об устройстве. Гладстон поздравила меня и предложила вернуться. Я согласился на то, что нуждаюсь сейчас в покое и одиночестве, и направил корабль к одному из окраинных миров неподалеку от Гипериона, чтобы само это путешествие, пожирая время, приблизило следующий акт драмы. А потом, когда Гладстон направила мне мультиграмму с предложением совершить паломничество, я понял, наконец, какую роль приготовили для меня бродяги. Бродяги или техноцентр, или Гладстон со своими интригами. Каждый из них считал, что именно он контролирует ситуацию. Но теперь ситуация окончательно вышла из-под чьего-либо контроля. Друзья мои, мир, каким мы его знали, приближается к своему концу, независимо от того, что станется со всеми нами. А я? У меня нет никаких просьб к Шрайку. Я ничего не скажу ему напоследок, ни ему, ни Вселенной. Я вернулся, потому что должен был вернуться, потому что это моя судьба. Я с детства знал, что должен сделать. Знал еще тогда, когда приходил к гробнице моей бабушки Сири и клялся отомстить гегемонии. Я давно знаю цену, которую должен уплатить и своей жизнью, и судом истории. Но когда придет время суда над предательством, которое как пламя распространится по сети, которое принесет гибель целым мирам, не вспоминайте обо мне. Мое имя даже на воде не написано, как сказала заблудшая душа вашего поэта. Вспоминайте о старой земле, погубленной по чьей-то прихоти, о дельфинах, чьи серые тела высыхали и гнили под палящими лучами солнца. Вспоминайте и постарайтесь мысленно увидеть, как видел это я, плавучие островки, которым некуда плыть, потому что уничтожены их пастбища. Экваториальные отмели кишат буровыми платформами, а сами эти острова битком набиты вездесущими крикливыми туристами, от которых разит противозагарным кремом и марихуаной. Или нет, не надо, не вспоминайте об этом. Встаньте так, как некогда стоял я, включив устройство бродяг. Убийца и предатель с гордо поднятой головой, твердо стоящий посреди кочующих барханов Гипериона и кричащий, грозя небу кулаком, «Чума на оба ваши дома!» Я помню мечту моей бабушки. Я помню, каким все это могло быть. Я помню Сири.
«Так вы шпион?» — спросил отец Хойт. «Агент-бродяг?»
Консул потер щеки и ничего не ответил. Он выглядел очень усталым. «М-да», — задумчиво произнес Мартин Селен. «Секретарь Гладстон, сообщив мне о паломничестве, сразу же предупредила, что среди нас есть шпион». «Она говорила это всем», — резко возразила Ламия, внимательно смотревшая на консула. В глазах ее застыла печаль. «Да, наш друг шпион», — вступил в разговор Солвейнтрауб. «Но он не просто шпион-бродяг». Рахиль проснулась, и Вайнтрауб снова взял девочку на руки. «Он, как это называют в триллерах, двойной агент, а в нашем случае даже тройной. Агент в квадрате, в кубе, в бесконечной степени. Но на самом деле он агент возмездия». Консул бросил взгляд на старика-ученого.
«Тем не менее он шпион!» — настаивал Селен. «А шпионов казнят, не так ли?»
Полковник Кассад держал жезл смерти в руке, но ни на кого его не направлял. «У вас есть связь с вашим кораблем?» — спросил он консула. «Да». «Как она осуществляется?»
«Через камлок Сири. Он модифицирован».
Кассад, понимающе кивнул. «Вы выходили на связь с бродягами с помощью корабельного мультипередатчика?» «Да». «И сообщили им о нашем паломничестве?» «Да». «Они вам ответили?» «Нет».
«Как можно ему верить?» Поэт был вне себя от возмущения. «Этому проклятому шпиону!»
«Помолчите!» — сухо бросил ему полковник, ни на секунду не выпускавший консула из виду. «Это вы напали на Хета Мастина?»
«Нет», — ответил консул. «Но когда подбили Игдрасиль, меня кое-что удивило».
«Что?» — быстро спросил Кассад. Консул кашлянул. «Некоторое время я жил у тамплиеров. Связь Гласа Древа со своим кораблем носит почти телепатический характер. Мастин же практически не реагировал на гибель Игдрасиля. Или он не тот, за кого себя выдавал, или он знал заранее, что корабль будет уничтожен, и поэтому прервал контакт. Во время моей вахты я спустился, чтобы поговорить с ним на чистоту, но его уже не было. Каюту вы видели сами, но куб Мёбиуса находился тогда в нейтральном состоянии. Эрк едва не вырвался на волю. Я закрыл куб, и поднялся наверх. — Так значит, вы не нападали на Хета Мастина? — переспросил Кассат. — Нет.
— А какого хера мы должны тебе верить? — снова вмешался Селен, допивавший виски из последней своей бутылки.
— Кто сказал, что вы должны мне верить? — пробормотал консул, пожирая глазами эту бутылку. — Впрочем, это не важно. Полковник Кассат рассеянно постукивал пальцами по тусклому кожуху жезла смерти. — А о чем теперь вы будете сообщать по мультилинии? — спросил он. Консул устало вздохнул. — Доложу, когда откроются гробницы времени, если буду жив.
Ламия Брон указала на старинный камлок. — Мы ведь можем сломать его?
Консул молча пожал плечами.
— Зачем же? — возразил полковник. — С его помощью мы сможем перехватывать военные и гражданские сообщения и вызовем корабль консула, если будет нужно.
— Нет! — крикнул консул. Он впервые не сдержался. — Мы теперь не можем повернуть назад.
— Вряд ли кто-то из нас хочет повернуть, — сказал Кассат и обвел взглядом бледные лица окруживших его паломников. Все молчали.
— Нам нужно что-нибудь решить, — сказал Сол Вайнтрауб и кивнул в сторону консула.
Мартин Селен сидел, уткнувшись лбом в горлышко пустой бутылки из-под виски. Но при этих словах он тут же поднял голову.
— Наказание за измену — смерть! — он захихикал. — Через несколько часов мы все равно умрем, так почему бы не устроить напоследок казнь?
По лицу отца Хойта пробежала гримаса боли. Он провел дрожащим пальцем по растрескавшимся губам.
— Но мы... — Не суд, — тихо сказал он.
— Нет, суд, — возразил полковник. Консул уселся поудобней, обхватив колени руками.
— Что ж, решайте, — произнес он будничным голосом.
Ламия Брон вытащила отцовский пистолет, положила его рядом с собой на пол и с интересом посмотрела на полковника.
— О чем мы здесь толкуем? — Об измене? — заговорила она.
— Но чему? — Никто из нас, за исключением, быть может, полковника, не присягал на верность гегемонии. Все мы — игрушки в руках сил, которые никому не подвластны.
Сол Вайнтрауб повернулся к консулу.